вся благи.
Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Читаем икону». Как всегда в этих программах с нами петербургский искусствовед, специалист по иконе Оксана Витальевна Губарева.
Здравствуйте,
Оксана Витальевна. И сегодня у нас четвертая программа нашего цикла. Мы продолжаем в ней разговор о такой насыщенной смыслами, богатой теме, как Благовещение Пресвятой Богородицы. Действительно, она имеет очень богатые, многообразные, разнообразные иконографические варианты, выражения. И напомню, что в прошлый раз мы поговорили о так называемой Устюжской иконе, которая, как мы выяснили, к Устюгу имеет не столь большое отношение. Это новгородская икона XII века с выраженными такими византийскими корнями. Также мы поговорили о Синайской иконе Благовещения, примерно того же времени, чуть более поздней, но радикально прямо отличной от первой по всей стилистике, по языку, в общем, совершенно другой образ. И несколько слов сказали о картине Леонардо да Винчи «Благовещение», очень известная, которая находится, если я правильно помню, в Уффици. Здесь можно сказать, что западная духовная христианская живопись тоже, конечно, создавалась в свое время, в XV-XVI веке. Конечно, как икона они размещались, все эти картины, которые сейчас заполняют массу музеев всего мира. Они все были, конечно, в храмах, как алтарные образы или какие-то иные образы в храме. Поэтому, конечно, это иконы, и мы видим, что там тоже символика очень сходная с нашей иконой, примерно те же образы, но, конечно, язык живописный, он, конечно, тоже другой. Реализм появляется в изображениях, техника другая. И сейчас мы продолжим вот это рассмотрение западной ветви иконографии Благовещения. Поговорим о картине голландского художника Рогира ван дер Вейдена «Благовещение», которое находится в Лувре. Оксана Витальевна, пожалуйста.
Ну, первое, на что обращает внимание любой человек, когда смотрит на западные иконы, на западные вот христианские образы, это то, что они привязаны к определенному времени, к определенному образу жизни того народа, к которому они обращены. И если на итальянском полотне Леонардо да Винчи мы видим образы итальянских палаццо, то здесь мы видим изображение голландского дома типичного. И сама Пресвятая Богородица изображена в одежде голландской женщины, и Архангел Гавриил, который ей является, изображен в одеждах голландского священнослужителя того времени. То есть вот эта привязанность к конкретным жизненным бытовым реалиям, она связана с отличным отношением к изображениям в храме, которое было утверждено уже позже, несколько на Тридентском соборе, но складывалось очень давно, еще в тот момент, когда и разделения церквей не было. То есть тогда в восточной части христианской церкви, христианского мира, да, складывалась традиция почитания икон именно как поклонных образов, образов, которые мистически способны соединить с миром божественным. И являют непосредственно образ Божий в себе. То есть вот это мистическое богословие, связанное с поклонением, изображением, очень активно развивалось именно в восточной части. В западной же части в большей степени склонялись к тому, что изображение – это Библия для безграмотных, что это некие иллюстрации, как портреты близких людей, которые почитаемые и которые напоминают нам, да, которых мы любим, и которые напоминают нам об истории их жизни. И длительное время вот такая разница в восприятии изображений, она как-то не сильно давала себя знать в искусстве. такого глубокого расхождения, которое возникло вот уже в конце XIII, да, начале XIV века, с эпохой Возрождения, долгое время, в общем-то, не было. Образы были близки и одинаково представляли себе события священной истории как некие вневременные какие-то, да, образцы, которые связаны с вечностью в большей степени.
Ну, для романского искусства, да, западного, да, как раз, да, свойственно, да, такое, да. Они очень узнаваемы, эти образы, конечно, и воспринимаются нами как вполне свои. Единственное, они несколько более грубые такие, может быть, и примитивные, да, вот, да, по сравнению, да, с византийскими, да, того,
да,
же времени.
Да, да. Ну, просто потому что это связано с определенными, да, историческими реалиями.
Да, вот, конечно, да.
А в эпоху Возрождения случается переворот в сознании людей, возникает историческое мышление, которого на самом деле долгое время у человечества вообще не было. Люди жили сегодняшним днем и устремлены были в своей жизни в вечность, в Царствие Небесное. И вдруг люди начинают понимать, что было чего-то до них, и что они живут не первые здесь на земле, и что раньше в древности было очень много чего интересного. И начинает развиваться историческая наука и какое-то археологическое отношение к истории. И вместе вот с этим изучением исторических каких-то вот реалий и восприятие именно в исторической перспективе земной жизни возникает интерес именно к тому, что нас окружает. Потому что вот то, что нас окружает, вот какие-то земные вещи, предметы, вот они когда-то были созданы руками человека. Мы умрем, а они останутся. И вот этот вот вечный мир какой-то предметный, и сам человек в этой вот среде, он оказывается предметом изучения художников, философов, историков и так далее. И развивается вот этот феномен искусства эпохи Возрождения. Это происходит на Западе. На Руси и в Восточной Церкви историческое мышление тоже начинает развиваться. Однако вот этот историзм мышления, он дает совершенно другие результаты. То есть мы начинаем себя связывать, как бы выстраиваем вот эту перспективу от Адама до Царствия Небесного, до святых, и мыслим себя, так сказать, в исторической перспективе все-таки вертикальной. То есть все святые тоже как бы наши братья. Разница вот этого восприятия окружающего мира разводит наше искусство в разные стороны, очень-очень-очень далеко. И вот тот душевный мир, мир человеческий, он оказывается вот в этих картинах художников эпохи Возрождения, которые, конечно, уже перестают быть поклонными образами. Все-таки это храмовые образы, конечно, и это иконы, в том смысле, в каком их западные люди понимали. Но поклонные образы, те, на которых они молятся, у них уже другие. Это какие-то скульптуры, особенно вот в Италии мы знаем, какие-то отдельные совершенно изображения, образы, на которые молится западный человек. А искусство эпохи Возрождения, оно отличается не только тем, что оно обращается вот к окружающему миру и использует те предметы, которые окружают обычного человека, оно еще необыкновенно символично. Каждая вещь, любая деталь, она имеет какой-то символический смысл. И то же самое вот в этой картине Рогера ван дер Вейдена «Благовещение». Давайте посмотрим на нее внимательно. И там есть те самые, в общем-то, символы, которые есть и в наших иконах. Только они совершенно по-другому здесь интерпретированы и показаны. Ну, начнем от Богородицы. Богородица изображена сидящей перед столиком маленьким, на котором открытая книга. Открытая книга, помните, мы говорили по поводу иконы Спаса Господа Вседержителя, когда у него в руках открытая книга, и как это образ как доступности, открытости. Здесь то же самое. Пресвятая Богородица открыта для того события, которое должно совершиться. Перед нею открытое окно, створка открытого окна, которое несет ту же самую символику, поддерживает этот образ. Пресвятая Богородица изображена на фоне красной кровати. Красный цвет, цвет Рождества, воплощение, та же самая символика, что и в русской иконе. Кровать это уже предмет из искусства западного, и он символизирует брачный союз. На спинке этой кровати мы видим изображение Спасителя, висит небольшая там икона. Это, собственно, образ супруга Пресвятой Богородицы, небесного, духовного. Рядом с кроватью мы видим шкафчик небольшой, и у него открыты дверцы. Это символ того, что Пресвятая Богородица пуста еще в этот момент, не заполнена. На шкафчике стоит сосуд для умывания на подносе, символ чистоты. Открытое окно рядом, за которым мы видим прекрасный сад, это символ вот духовного мира, из которого явился архангел Гавриил. Сам архангел Гавриил с распростертыми крыльями стоит перед Пресвятой Богородицей, и, что невозможно совершенно для русской иконы, он выше, чем она. Вот это вот выше-ниже в символическом языке русских икон сохраняет свои архаические свойства, то есть больше, крупнее, выше изображается более значимый образ. Здесь это бытовое изображение, то есть мы видим жанровую сцену. Ангел прилетел, и он стоит, а Богородица читала, ну, наверное, сидя. Поэтому вот эта вот иерархия как бы образов, она здесь уже отсутствует.
А читает она пророка Исаия, да?
Да, читает она пророка Исаию всегда, да. И вот эта вот книга с текстом пророка Исаии – это иконографический атрибут именно западных образов Благовещения. Если вот в православии это красная ниточка, то на Западе эту ниточку мы не увидим. Ангел одет в богатой парчевой одежды. Одежды священников, духовенства того времени. Вот эти богатые золотые одежды, парча и все, это символ причастности его к Царствию Небесному, где он знатный вельможа. Вот это облачение ангела в образ знатного вельможи, какого-то особого приближенного лица к Богу. Это свойственно и русским иконам, где у нас очень часто архангелы тоже изображаются с золотыми бармами, в золотых облачениях таких царских, как тоже приближенные царя царей Иисуса Христа. Сзади ангела мы видим очаг. Это камин с каминной трубой. Но вместо огня под каминной трубой мы видим престол деревянный, такой вот диван деревянный, на котором три красные подушки. То есть вместо огня мы видим три красные подушки, и я думаю, что эту символику прочитает любой человек. Это образ Пресвятой Троицы, огненные, божественные сущности ее. Рядом с этим диваном с тремя подушками стоит кувшин, в котором лилии. Три лилии, тоже три в образ Пресвятой Троицы. Кувшин с водой – это тоже символ чистоты и живой воды, и святости. И лилии – это евангельский символ, когда Иисус Христос обращает внимание апостолов на лилии как совершенное творение божественное.
Как там, совершенный образ бытия.
Как совершенный образ бытия, да. Лилии впоследствии появляются и в русской иконе. Но достаточно поздно, то есть уже вот только 17 век, когда мы видим увлечение западными образцами, когда в России попадают гравированные Библии Пескадора, где гравировались там какие-то такие наиболее значимые, да, произведения в гравированном виде западноевропейского искусства. И в эту эпоху, уже в 17 веке, русские православные люди готовы были воспринять вот это, потому что в это время тоже все поменялось уже в сознании человека, и интерес к земному бытию, интерес к каким-то проблемам земного существования в России тоже, ну и не только в России, да, вот в православных странах тоже начинает развиваться. И тогда вот это вот искусство западноевропейское, оно становится востребованным, но в 17 веке еще такой копийности, какую мы видим в 18-м, да, при Петре, который посылает всех там учиться за границу, чтобы все было точно так же, нету, да, в 17 веке все это переосмысливается и создается совершенно уникальное, абсолютно новое искусство, которое не похоже ни на Древнюю Русь, ни на Западную Европу. Угу. Это такой вот феномен потрясающий, совершенно очень красивый, о котором, может быть, можно когда-нибудь поговорить отдельно. Угу. А сейчас я хочу сказать о том, что примерно в это же время, когда вот творит Рагеран Дервейнден, ну, пораньше чуть-чуть, Андрей Рублев пишет свои иконы. Нельзя сказать, что русские авторы, которые создавали иконы в это время, не видели итальянского искусства или немецкого. Все это угу. было рядом, все ездили туда-сюда. В общем-то, Русь не была закрытой какой-то такой изолированной страной. Угу. Более того, Аристотель Фьеравантий из Италии приглашается строить. Культурный обмен, он существует. Более угу. того, мы читаем какие-то паломнические записки православных людей, которые угу. туда ездят и рассказывают о том, что они видели. Но это искусство... Оно еще не интересно, потому что сознание человека православного в этот момент, ему чуждо вот это вот внимательное изучение того, что вокруг. Угу. Это неинтересно, не важно, это не является смыслом жизни. А смысл жизни в Царстве Небесном. Поэтому вот это вот искусство Высокого Возрождения не попадает на Русь вот в эту эпоху. Угу. То есть, еще раз подчеркну, не потому что не знали, а потому что было не востребовано, это было не нужно в тот момент. И давайте посмотрим с вами тогда на икону Андрея Рублева. Андрей Рублев, Даниил Черный из праздничного ряда Успенского собора во Владимире. Этот праздничный ряд, известна дата его написания по церковным книгам, 1408 год. Значит, на этой иконе тоже очень много архитектуры, но она совершенно другого качества. И вся эта архитектура наполнена тоже символами, но совершенно иначе осмысленными, интерпретированными. Здесь тоже мы видим ангела, который обращен к Пресвятой Богородице. Но Пресвятая Богородица, как и положено в православных иконах, она сидит здесь, на византийском престоле. У нее сидит на двух подушках, у нее подножие под ногами. Рядом над нею уже... Не так, как вот мы видели на Синайской иконе, какой-то храм такой базиликальный там, а здесь над нею просто Кеворий изображен, такой, как изображается над алтарями, да? Угу. То есть потому что она здесь уже образ храма, образ церкви, Пресвятая Богородица, первая церковь. Она приняла всего Бога внутрь себя, и пока он находился внутри нее, она одна, единственная, вот в своем лице являла угу. всю Вселенскую церковь. В этот момент. И поэтому вот над нею изображается Кеворий, а на престол божественный, так, как вот он изображается над престолами во всех храмах. Архангел Гавриил в достаточно динамичной такой позе изображен. В руке у него трость красная, которая такой диагональю своей подчеркивает вот это динамическое такое движение. Он прямо слетает к Пресвятой Богородице, и мы видим вот это его движение. Трость красная в руках – это символ посланничества, посох. Это тоже древний еще, предревний, античный символ, который вот мы в таком несколько измененном виде видим здесь в нашей иконе. Над архангелом тоже изображается какое-то здание, да, тоже некий такой образ храма, который... стеной, ступенями спускающейся к престолу Пресвятой Богородицы, соединен с Богородицей и с тем Кеворием, который мы видим над ней. Вот что вот это за храм, в который прямо вписывается фигура архангела Гавриила, и что это за ступенечки такие вот стеной, что вот это за стена такая, которая соединяет, вот получается, храм Пресвятой Богородицы и некий храм, из которого прилетает архангел Гавриил. Ну, понятно, да, что это храм Архангела Гавриила находится в Царстве Небесном, к которому он имеет отношение, потому что это символика Царствия Небесного и Архангела Гавриила как служителя Бога и Небесного Иерусалима, она присутствует в каждой, да, иконе и даже и в западных картинах. Вот. А вот эта вот стена, ступенечками спускающаяся Пресвятой Богородицы, и прямо вот к ее голове наклоненной. Угу. Вот она наклонена, и прямо вот тут вот у нее прямо вот она так, таким полукругом наклонена, вот если кто не видит, ручка у нее около уха где-то, Вот. А ступенечки эти прямо к ней туда в живот, вот прямо в лоно ее спускаются. Угу. Вот. Ну, во-первых, вот эти вот изображения ручки около уха Пресвятой Богородицы появляются в иконах очень часто. Иногда даже просто вот такое ощущение, что она так у уха, как вот мы так делаем жест, прислушивается, потому что слово божественное в нее вошло. И есть такая даже интерпретация, да, что божественное слово вошло в Пресвятую Богородицу через слух.
Через слышание Слова Божьего. Через слышание Слова Божьего. Блаженное, слышащее Слово Божие и исполняющее его. Это слова, собственно, о Богородице. Когда, вы помните этот замечательный эпизод, когда Христос в Капернауме, и приходят ученики и говорят, там пришла мать твоя и братья твои. И Христос в ответ отвечает, слушающие Слово Мое и исполняющие его, вот Матерь Моя и братья Мои. То есть он как будто бы отворачивается от своей матери и от своих братьев. Но на самом-то деле тот, кто по-настоящему слушает Слово и исполняет его, это Богородица. Так что через вот это внешнее отвержение, отречение от своего земного родства с Божьей Матерью осуществляется вящее ее прославление. Именно она была та, которая слушала Слово. И в иконе, конечно, это вот совершенно точно оно отражено. Вот эти ступени, значит, еще интересные.
Сейчас я про слух закончу, потому что вот этот жест говорения Архангела Гавриила, он прямо так вот ровно к этой ручке и к уху Пресвятой Богородицы и направлен. Вот. А вот эти ступени, мы говорили о том, что стена – это всегда в иконе символ твердости, крепости, нерушимости, связи чего-то. А ступени – это символ восхождения, лестница. Что, с одной стороны, мы как бы восходим по этой лестнице к Богу, а с другой стороны, Бог спускается по ней. И вот здесь вот стена, идущая ступенями к Пресвятой Богородице, это нерушимая связь, которая образуется, причем визуальный такой очень яркий, зримый образ, нерушимой связи, которая образуется между Царствием Небесным и земной Церковью, образом, который является здесь Пресвятая Богородица. И это те ступени, по которым Бог сходит в нее, а мы как раз наоборот восходим.
Да, ну и лестница Иакова, наверное, тоже имеется в виду.
Да, и Пресвятая Богородица, да, как которая... лестница Иакова, конечно, как прообраз Божьей Матери. Здесь еще одна есть интересная деталь, которая очень часто встречается в иконах и вызывает всегда массу вопросов. Это красная тряпочка, которая там сверху висит, которая называется велум. Очень часто в искусствоведческой литературе этот велум объясняется как символ того, что события происходят внутри, что архитектура как бы изображается снаружи, а на самом деле события происходят внутри. Ну, в этом есть как бы определенная логика в таком объяснении того, что такое этот велум, потому что, в принципе, вся средневековая культура, она имела такой театральный характер. Она как бы была очень обрядовая, да, то есть человек постоянно соблюдал какое-то действие, ритуал, да. И вот эта вот театральность, ну, не в плохом смысле этого слова, а именно вот в ритуальном, что все как бы постоянно друг другу демонстрировали, что он в тот или иной момент жизни совершает. То есть даже одежды были. Вот женщина, пока она девушка, она в одной одежде ходит. Когда она просватана в другой, вышла замуж в третий, всем это сразу же видно. Когда выходит из детородного возраста, она тоже одевается. У нас сейчас это принято все скрывать, тогда она сразу же быстренько одевает другую одежду. Все, всем все видно. И вот эта прозрачность такая вот и демонстративность, что ли, вот театральность, да, средневековой культуры, она как бы вот этот образ завесы, который присутствует и везде, и в храмах, да? Вот открыли завесу и увидели, что происходит, да? Или закрыли завесу. То есть вот здесь как бы так вот приподнимается завеса над событием священной истории. Но красная вот эта ткань на греческих особенно иконах мы часто видим, на ней еще такие полосочки, которые указывают на ее литургическое значение. Это литургическая ткань, это не просто красная тряпочка. Именно такими полосами, как бы из пурпура, ткались и завесы для Иерусалимского храма, так как они описываются вот в Ветхом Завете. То есть вот эта литургическая ткань, собственно, вот это вот та самая завеса в конечном итоге, да, что она тут делает, так вот лежит, перекинутая с одного храма на другой. Мы еще раз возвращаемся к теме, как ткань, которая является символом воплощения Иисуса Христа, которая соединяет Царствие Небесное, она всегда перекинута с одной, и Царствие Земное. То есть это еще имеет и такой вот очень важный, значимый, сакральный смысл, вот эта завеса, эта ткань красная. И в древности, сколько я смотрела по поводу вот этого велума, где он, собственно, изображался, обычно, как правило, он изображается только на тех иконах, которые имеют отношение к таинству тела и крови Христовых. Его воплощению, его жертвоприношению. То есть вот все, что с этим связано, появляется велум. Вот уверение Фомы, пожалуйста, велум. Как бы вот это осязание плоти Христовой, как первое причастие апостола Фомой. А везде и подряд, как просто декоративный элемент, она уже начинает изображаться, вот эта красная ткань, с конца XVI века, тогда, когда, собственно, вот этот сакральный язык иконы уже начинает так угасать, умирать, и возникает новое искусство, другое совсем, то, о котором я уже упоминала, связанное совсем с другими, значит, вот традициями.
Ну что же, на этом мы заканчиваем нашу программу и тему об иконе Благовещения Пресвятой Богородицы. Я напоминаю, что о иконе в нашем цикле «Читаем икону» нам рассказывает петербургский искусствовед, кандидат культурологии Оксана Витальевна Губарева. Спасибо, Оксана Витальевна. Да, и в следующий раз мы с вами поговорим о иконе Рождества Христова. Поэтому, пожалуйста, все, кто слушает наш цикл, посмотрите на нашем сайте, ну и также посмотрите в тех книгах, которые есть у вас, какие-то иконы Рождества.
Лучше, конечно, Андрея Рублева, имеющий к нему отношение, потому что там наиболее совершенные какие-то образцы. Но, в принципе, икона Рождества, она достаточно устойчивая, ее иконография, и я думаю, что любая икона в данном случае подойдет.
Хорошо. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Да, до свидания.